Третье. Символы есть осуществленная действительность. Они принадлежат поэтому к области протяженного. Они — совершившиеся, а не совершающиеся. Даже если они обозначают совершение, даже если они состоят из осмысленных действий или жестов, они, следовательно, имеют твердые границы и подчинены законам пространства. Существуют только чувственно-пространственные, материальные или орнаментальные символы. Уже слово «форма» обозначает нечто протяженное, но смысл всех границ — бренность. Нет вечных символов. Даже постоянно встречающиеся знаки треугольника, свастики, кольца, как символы, изменчивы. Они свойственны многим культурам, но каждый раз они имеют иное значение, и в этом смысле они каждый раз создаются вновь, чтобы вновь умереть. Стоит нам только проследить судьбы античной колонны от эллинского периптера, где она при помощи архитрава поддерживает крышу, и раннеарабской базилики, где она расчленяет внутреннее пространство, вплоть до построек Возрождения, где она служит частным мотивом фасада. И мы почувствуем, что означает перетолкование символа, когда новая культура заимствует его у старой. Душевная возможность, еще подлежащая осуществлению, называется будущим. Завершенное называется прошлым. Направленность, необратимость жизни, обозначаемая в языках всех народов словами «время», «судьба», «воля», связывает то и другое в феномене настоящего, в сознании текущего момента. Приоритет совершения над совершившимся подчеркивали уже не раз. Как только совершение закончено, возможность осуществлена, ее предназначение выполнено. Приближающееся будущее стало спокойным прошлым. Оно стало пространством и вследствие этого подчинилось органическому принципу причинности. Судьба и причинность, время и пространство, направленность и протяженность относятся друг к другу, как жизнь и смерть. Существует загадочная связь между пространством и смертью, которая всегда особенно глубоко ощущалась душами ранних эпох. Религиозная метафизика выражает эту связь отнесением рождения и смерти к миру явлений или верой в то, что с удалением души в царство причинной необходимости наступает смерть. Человек есть единственное существо, которое сознает смерть. У всех других существ, подверженных процессу становления, сознание ограничивается одним только моментом настоящего, который должен казаться им бесконечным. Они живут, но они ничего не знают о жизни, как дети в том возрасте, который христианское мировоззрение называет невинным. Лишь бодрствующий взрослый человек обладает не только становлением, но и ставшим, то есть не только отдельным от окружающего мира бытием, но и памятью о пережитом и опытом опознанном. Для всех других существ жизнь протекает так, что они не чувствуют ее границ, то есть не сознают ее задачи, смысла, продолжительности и цели. Только вместе с полным обладанием пространственной действительностью, миром, как излучением души, появляется также великая загадка смерти. Пробуждение внутренней жизни у ребенка часто связывается со смертью кого-нибудь из его родных. Между этими моментами существует глубокая и многозначительная связь. Ребенку внезапно становится понятным безжизненный труп, целиком превратившийся в материю, пространство. В то же самое время он чувствует себя отдельным существом в бесконечном протяженном мире. От пятилетнего мальчика до меня только один шаг. От новорожденного до пятилетнего ребенка — чудовищное расстояние, — сказал однажды Толстой. Здесь, в этот решающий момент бытия, когда человек становится человеком и узнает свое ужасающее одиночество во Вселенной, Для него выясняется, что его страх перед миром есть страх перед смертью, перед границей, перед пространством. Здесь источник мышления, которое в момент своего возникновения есть размышление о смерти. Всякая религия, всякая философия начинается отсюда. Всякая значительная символика связывает свой язык форм с культом мертвых, с обрядностью похорон, с украшением гробниц. Египетское искусство начинается вместе с появлением храмов в честь умерших фараонов. Античное — вместе с орнаментикой погребальных урн. Раннеарабское — вместе с катакомбами и саркофагами. Западноевропейское — вместе с соборами, в которых ежедневно приносится бескровная жертва, воспоминание о смерти Христовой. Каждая новая культура пробуждается вместе с новой идеей смерти. Около 1000 года в Западной Европе распространилась мысль о конце мира. Именно эта эпоха была моментом рождения фаустовской души. Первобытный человек в глубоком изумлении перед смертью захотел заклясть и пронизать всеми силами своего духа мир протяженности с его неумолимыми и постоянно действующими законами причинности, с его темным всемогуществом, которое постоянно угрожало ему смертью. Этот акт совершается в глубокой области бессознательного, но так как он есть истинный создатель души и мира, их разделения и противопоставленности друг другу, то он обозначает начало индивидуального бытия. Появляются чувства «я» и чувства мира, и вся внешняя и внутренняя культура есть только развитие и рост человеческого самосознания. С этих пор вещи уже не просто впечатления, свойственные животному и новорожденному, они — обнаружение души. Первоначально они одни определяли свое отношение к человеку. Теперь и он определяет свое отношение к ним. Они стали символами человеческого бытия. Так смысл всякой подлинной, бессознательной и внутренне необходимой символики проистекает из явления смерти, в котором раскрывается для нас сущность пространства. Всякая символика порождается страхом. Она представляет собою защиту. Она выражение глубокого страха в двояком смысле слова. Ее образный язык говорит одновременно и о враждебности, и о благоговении. Все возникшее — приходящее. Приходящими являются не только народы, языки, расы, культуры. Через несколько столетий не будет больше западноевропейской культуры, не будет больше немцев, англичан, французов, подобно тому, как во времена Юстиниана не было больше римлян. Погибли не массы человеческих поколений, но перестал существовать облик народа, характеризовавшийся единством внешних проявлений. Кивис Романус, один из самых устойчивых символов древнего мира, существовал в качестве определенного облика только несколько столетий. Всякое искусство смертно. Само искусство, а не только его отдельные произведения. Настанет день, когда перестанет существовать последний портрет Рембрандта и последний такт музыки Моцарта, хотя бы даже остались куски раскрашенного полотна и листы, исписанные нотами. Исчезнет последний глаз и последнее ухо, которым был понятен язык этих образов. Приходящими являются всякая мысль, всякая догма, всякая наука, ибо погибают души, в мирах которых их вечные истины с необходимостью переживались как вечные. Приходящие даже звездные миры, которые созерцали астрономы на Ниле и Евфрате, ибо наша, также приходящая, коперниковская система мира, рассматриваемая глазами западноевропейского человека и образованная им на основании своего мироощущения, есть совсем иная система. Таким образом, мысль о макрокосме снова связывается с изречением, которому должно быть посвящено все дальнейшее изложение. Все приходящее есть только символ. Так, идея макрокосма незаметно приводит нас к проблеме пространства в некотором, во всяком случае, новом и неожиданном смысле. Ее решение, или, выражаясь скромнее, ее истолкование, представляется возможным только в этой связи, подобно тому, как проблема времени стала понятнее только в связи с идеей судьбы. Нужно помнить о том, что если время сродни чувству влечения к миру, то пространство близко изначальному чувству страха, поскольку в основе макрокосма лежит намерение к заклятию чуждых сил при помощи формы. Конечно, пространство, как и мир, есть непрерывное переживание отдельного бодрствующего человека, не более. Убеждение, будто это внешнее пространство постоянно, для всех одинаково и тождественно, есть недоказуемый предрассудок. Он господствует вследствие относительной однородности следующих одно за другим пространственных переживаний индивидуума и невозможности, понятно выразить в слове, отличительные особенности пространства другого. Соответствующее слово, которое на каждом языке не только звучит иначе, но также обозначает иное, затрудняет объяснение того, что за ним скрывается. Есть ли пространство общечеловеческое переживание? Или же переживание какой-нибудь одной культуры? Или даже переживание отдельных лиц? Подлинная проблема, таящаяся в феномене протяженности, связывается с сущностью глубины, дали или удаленности, которую абстрактная схема математики называет третьим измерением и ставит рядом с длиной и шириной. Наперед можно сказать, что эта троица координированных факторов является ошибочным представлением. Вне всякого сомнения, эти элементы пространственного впечатления неравноценны, не говоря уже о том, что неоднородны. Длина и ширина, поскольку как переживания они являются единством, а не суммированием, составляют, осторожно выражаясь, форму ощущения. Они представляют изначально свойственное человеку чисто чувственное впечатление. Глубина же представляет собой не впечатление, а проявление. С нею начинается мир. Это, само собой понятно, совершенно чуждая математике иная оценка третьего измерения по сравнению с так называемыми двумя другими, лежит также в основе противопоставления понятий ощущения и созерцания. Протяжение в глубину превращает первое в последнее. Только глубина есть измерение в подлинном смысле слова. Она есть то, что протягивается. Постигая ее, дух активен, постигая другие измерения, совершенно пассивен. Она есть символ порядка, как его понимает одна определенная культура. Порядка, находящего для себя самое глубокое выражение в этом первоначальном и не поддающемся дальнейшему анализу элементе. Переживание глубины, от уразумения этого зависит понимание всего дальнейшего, есть совершенно бессознательный и необходимый творческий акт, при помощи которого «я», если можно так выразиться, диктует свой мир. Этот акт создает из хаоса ощущений оформленное единство, завершенное, мир, управляющийся законами, подчиненный принципу причинности и как отражение души, приходящей. Хотя рассудок, предубежденный теоретическими соображениями, противится высказываемому ниже утверждению, однако нет никакого сомнения в том, что феномен протяжения допускает бесконечное число вариаций. Пространство различно не только у ребенка и взрослого человека. У человека, близко стоящего к природе, и у городского жителя, у китайца и у римлянина, но и у каждого из нас в разное время, в зависимости от того, размышляем мы или внимательны, спокойно или деятельно переживаем свой мир. Каждый художник передавал природу при помощи красок и линий. Каждый физик — греческий, арабский, германский — разлагал природу на последние элементы. Почему же все они находили разное? Потому что каждый имеет свою собственную природу, хотя каждый наивно полагает, что она у всех одна и та же. Эта наивность спасает наше жизнепонимание, спасает нас самих. Природа есть переживание, которое насквозь пропитано личным содержанием. Природа есть функция данной культуры. Стоит нам только сравнить таких современников, как Гольбейн, Дюрер, Грюненвальд, в отношении живописной трактовки ими пространства, и мы почувствуем, что переживание глубины, пространства и, следовательно, всей природы было у них весьма различным. Кант думал разрешить кардинальный вопрос, априорен ли этот элемент или приобретается в опыте, при помощи своей знаменитой формулы, которая гласит, что пространство есть форма созерцания, лежащая в основе всех наших впечатлений от мира. Но несомненно, что в мире первобытного человека, ребенка и мечтателя, этот элемент имеет хаотический, неустойчивый, неопределившийся характер. Только высшая душевная организация формирует хаотические впечатления в упорядоченный мир и придает, вследствие этого, элементу глубины однозначный, символически определенный смысл. Совершенно ясно, что то пространство, которое Кант так уверенно созерцал вокруг себя, когда он размышлял над своей теорией, даже приблизительно не представлялось в таких точных очертаниях его предкам эпохи каролингов. Но пойдем еще дальше. Величие Канта обусловлено его концепцией понятия априорной формы, а вовсе не тем применением, которое он ему дал. Мы уже видели, что время ни в коем случае не есть форма созерцания, что оно вообще не есть форма, ибо существуют только экстенсивные формы. Кант, очевидно, дал ему такое определение, рассматривая его как дополнение к пространству. Но тут дело не исчерпывается вопросом, точно ли покрывает слово «пространство» формальное содержание созерцаемого нами мира. Нужно считаться еще с фактом, что форма созерцания меняется вместе со степенью удаленности. Всякая отдаленная гора созерцается как чистая поверхность, кулиса. Никто не станет утверждать, будто мы созерцаем телесность лунного диска. Для нашего глаза Луна абсолютно плоская, и только когда мы смотрим на нее в сильный телескоп, то есть искусственно приближаем ее к себе, она все в большей и большей степени приобретает пространственные свойства. Ясно, таким образом, что форма созерцания есть функция расстояния. Тут привходит незаметная, но весьма значительная по своим результатам для образованного человека абстракция, которая вводит нас в заблуждение относительно изменчивого характера этих впечатлений. Кант поддался этому заблуждению. В противном случае он не стал бы проводить различия между формами созерцания и формами рассудка, так как его понятие пространства охватывает и те, и другие. Есть мысль, что безусловная, наглядная достоверность простых геометрических фактов доказывает априорность точного пространства, проистекает из уже упомянутого нами популярного представления, будто математика является либо геометрией, либо арифметикой, то есть либо построением, либо счетом. Но ведь уже и тогда математика Западной Европы далеко перешагнула эту наивную схему, повторяющую античные представления о математике. Если в основу геометрии кладется не пространство, но бесконечно разнообразные сочетания чисел, среди которых система трех измерений есть только ничем не примечательный частный случай, и внутри этих трансцендентных групп исследуются функциональные образования в отношении их структуры, то при формальной трактовке математических фактов, принадлежащих к области таких экстенсивностей, всякая вообще возможность чувственного созерцания прекращается. И однако очевидность доказательств от этого нисколько не уменьшается. Математика совершенно независима от формы созерцаемого. Спрашивается, что же остается от прославленной очевидности форм созерцания, которые все же, в противоположность математике, связаны с физиологическими условиями зрительных ощущений, коль скоро в мнимом опыте познается искусственное наслоение друг на друга обоих областей. Исказивший проблему времени путем постановки ее в связь с дурно понятой арифметикой и поведя таким образом речь о фантоме времени, которому не хватает живой направленности и которая является, следовательно, только экстенсивной, пространственной схемой, Кант точно так же исказил проблему пространства, связав ее с мировой геометрией. Случаю было угодно, чтобы спустя немного лет после завершения им своего главного произведения Гаусс построил первую неевклидовскую геометрию. Ее существование, таящее в себе внутреннее противоречие, показывало, что есть множество способов строго математического построения протяженности трех измерений, которые все априори достоверны, так что невозможно принимать один из них за подлинную форму созерцания. Стремление отыскать в формах познаваемой нами природы отражение школьной геометрии древних, а ее именно Кант имел всегда в виду, было грубой ошибкой, непростительной для современника Эйлера и Лагранжа. Конечно, в те моменты, когда мы внимательно наблюдаем природу, на небольших от нас расстояниях существует приблизительное совпадение между оптическим впечатлением и принципами обыкновенной эвклидовской геометрии. Но утверждаемое кантовской философией абсолютное совпадение не может быть доказано ни простым зрительным впечатлением, ни измерительными инструментами. Здесь никогда не может быть достигнута та степень точности, которая необходима, например, для практического решения вопроса, какая из неевклидовских геометрий является геометрией эмпирического пространства. Когда мы имеем дело с большими масштабами и расстояниями, где переживание глубины всецело господствует над созерцаемым образом, если перед нами, например, далекий ландшафт, а не чертеж, то наша форма созерцания в достаточной степени противоречит математике. Неподвижные звезды занимают для нашего глаза другое место в созерцаемом нами пространстве, чем то, в котором они, согласно математическим вычислениям, находятся в теоретически-астрономическом пространстве. В каждой длинной аллее мы видим, что параллельные линии у горизонта соприкасаются. На этом факте основывается перспектива западноевропейской живописи масляными красками, и мы отчетливо чувствуем здесь ее глубокую связь с основными проблемами тогдашней математики. Трудность отыскать принципы этой живописи, относительно которых часто погрешал Брунеллески, доказывает, что они вовсе не так уж прямо заимствованы из геометрии, как это должно бы быть, согласно кантовскому учению о совпадении с созерцанием. Форма созерцания независима от математики. Но далекий от жизни рассудок, гордый своей абстрактно-геометрической интуицией, отрицает это, и чистый теоретик, каким был, например, Кант, никогда не знает, что же он в действительности видел. При своем методе исследования, напряженном абстрактно-теоретическом анализе, Кант оставил без внимания все моменты непроизвольного полусознательного созерцания, которые обыкновенно составляют все содержание нашей жизни. В них форма не является чем-то однородным и поддающимся численному измерению. Холодное понятие пространства трех измерений не выражает ее даже приблизительно. Непосредственно достоверное переживание глубины с его бесчисленными нюансами не поддается никакому теоретическому определению. Вся лирика и музыка, вся египетская, китайская, западноевропейская живопись явно противоречат гипотезе об устойчивой математической структуре переживаемого и созерцаемого нами пространства. Это противоречие могло оставаться незамеченным в новой философии только потому, что ни один ее представитель ничего не понимал в живописи. Горизонт, например, в котором и благодаря которому всякий зрительный образ постепенно переходит в завершающую плоскость, ибо глубина возникла в процессе становления и, следовательно, имеет границу, горизонт не поддается никакой математической трактовке. Каждый мазок кистью пейзажиста опровергает утверждение гносеологии. Как абстрактные математические единицы, три измерения не имеют никаких естественных границ. Мы обыкновенно смешиваем их с плоскостью и глубиною переживаемого оптического впечатления. И таким образом, одно гносеологическое заблуждение порождает другое, именно, что созерцаемая протяженность безгранична, хотя на самом деле наш взор охватывает только освещенный фрагмент пространства, границей которого служит граница освещенности, будь это небо неподвижных звезд или освещенная атмосфера. Видимый мир есть на самом деле сумма световых границ, ибо зрение обусловлено наличностью отраженного света. Греки, будучи пластическими натурами, на нем и остановились. Только западноевропейское мироощущение выставило в качестве символа и внутреннего постулата жизни идею безграничного мирового пространства с бесконечными системами неподвижных звезд и бесконечными расстояниями, далеко выходящими за пределы всякой оптической представимости. Это мироощущение создало внутренний взор, который не может принадлежать никакому человеческому глазу, а людям других культур остается чуждым и недоступным даже в своей идее.